ру. С новостями нас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 16 августа, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы нашей программы – визит помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии в Белоруссию. Российские таможенники смягчили жесткий пограничный контроль в отношении литовских грузоперевозчиков. Завершился кинофестиваль в Локарно. А также важные темы уходящей недели – новости науки, экономическая панорама, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в ближайшем часе воскресной программы. «Время свободы». Помощник государственного госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Гордон посетил Минск. Не является ли это попыткой углубления диалога между Белоруссией и западным миром, выяснял наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько обратил внимание на то, что свой визит в Белоруссию Филипп Гордон начал со встречи с представителями гражданского общества, а не с официальными лицами. Это, по мнению политика, свидетельствует о том, что накануне переговоров с властями он хотел получить дополнительную информацию. Но и белорусские демократы желали услышать ответы на конкретные вопросы.
И будет заховываться последовательность американской политики.
Будет ли сохраняться преемственность и последовательность американской политики по Белоруссии? Будет ли вестись диалог с официальным Минском в ущерб демократическим ценностям? Ответы, которые мы получили, нас удовлетворяют. Последовательность, преемственность политики – да. Что касается того, будет ли диалог и при этом в каком-то дискомфорте окажется демократия, то заявлено четко. Демократия и права человека остаются неоспоримым приоритетом.
Для них остается приоритетом демократия и права человека.
В разговоре с американским чиновником участвовали 9 оппозиционных политиков. Кроме Анатолия Лебедько, это первый заместитель председателя Белорусского народного фронта Винцук Вячорка, экс-кандидат президента Александр Козулин, лидер объединенных коммунистов Сергей Калякин, сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Римашевский, зампредседателя движения «За свободу» Виктор Корниенко, председатель Белорусской социал-демократической партии Анатолий Левкович, правозащитник Валентин Стефанович, а также представитель от молодежных организаций Михаил Пашкевич. Последний рассказал, американского чиновника попросили обратить особое внимание на уголовные дела, заведенные в отношении молодежного лидера Артема Дубского и активистов предпринимательского движения Николая Автуховича, Владимира Осипенко и Юрия Леонова.
У меня такое выражение, что визит у администрации президента для белорусского боку не будет самым простым.
У меня такое впечатление, что его визит в администрацию президента для белорусской стороны был не самым простым, потому что господин Гордон отметил, белорусский сценарий, который начал муссироваться в государственных СМИ, расширение американской дипмиссии в обмен на снятие санкций, неприемлем и никакого торга не будет. Санкции будут отменены только тогда, когда на самом деле произойдут глубокие кардинальные изменения, на которых настаивают Соединенные Штаты.
На самом деле, грунтовные изменения, на которых настаивают Соединенные Штаты.
Также помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Гордон встретился с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Мартыновым и главой президента администрации Владимиром Макеем. Информация о переговорах поступила достаточно скудная. Белорусское телеграфное агентство лишь сообщило, что во время встречи обсуждены вопросы развития белорусско-американских отношений и взаимодействия в области международной безопасности. Как считает политик Анатолий Левкович, белорусские власти по-прежнему пытаются играть по двойным стандартам.
Мы завжди выступали супроть изоляции.
Мы всегда выступали против изоляции. И то, что сейчас начался диалог между США, Евросоюзом и Белоруссией – это хорошо. Но диалог мы понимаем более широко. Диалог внутри страны, между властями, гражданским обществом, политическими партиями. И в этом смысле я просил конкретно господина Гордона актуализировать этот вопрос. Демократические партии должны стать полноценным субъектом политической системы.
Повинны стать полновартостными субъектами политической системы.
Находясь в Минске, Филипп Гордон заявил, для улучшения белорусско-американских отношений – властям необходимо освободить политзаключенных, дать свободу СМИ и неправительственным организациям, провести свободные президентские выборы. Филипп Гордон также отметил, что его визит в Минск должен ответить на немаловажный вопрос. Насколько белорусские власти готовы к переменам? Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
После более чем недельного литовско-российского конфликта российские таможенники смягчили жесткий пограничный контроль в отношении грузоперевозчиков Литвы. Подробности от нашего корреспондента в Вильнюсе Ирины Петерс.
После трудных московских переговоров смягчены правила контроля литовских грузоперевозок. В обмен на это российская сторона потребовала удалить со своего рынка 29 литовских транспортных компаний, и почти все они входят в число крупнейших. Это значит, что ведущие перевозчики Литвы не смогут попасть в Россию, им придется перенаправлять свою деятельность, некоторые могут обанкротиться, говорит представитель Ассоциации литовских автоперевозчиков Гитис Винцевичус.
Будут пересматривать каждый случай, что за претензии компании, которые не имеют никаких нарушений, будут пропускаться без дополнительного контроля. Все ждут, пока будет оттепель в этих отношениях. Мы надеемся, что все претензии будут разъяснены в самом ближайшем сроке.
На границе Латвии и России, где за эту неделю скопились сотни грузовиков с литовскими номерами, положение мало отличается от прежнего. При таких очередях общей длиной в 30 километров на копившихся за неделю, потребуется еще неделя, чтобы вернулся прежний порядок. В литовской прессе активно обсуждают все стороны нынешнего конфликта, в результате которого Литва понесла миллионные убытки и из-за которого международный авторитет литовских автоперевозчиков как надежных партнеров пошатнулся. Министр иностранных дел Литвы Вигодас Ушацкас, комментируя проблему, заявил: «Мы готовы работать с Россией, добиваясь того, чтобы международные обязательства по правилам грузоперевозок, принятые всеми странами, включая Литву и Россию, осуществлялись, чтобы не дискриминировали кого-то из-за отдельных нарушений, чтобы водители, оказавшиеся в тяжелых условиях, не страдали от жесткого административного порядка российской таможни». Что думают о литовско-российском конфликте граждане? Об этом я поинтересовалась у прохожих на улицах Вильнюса.
Как две соседки. Одна злится на вторую. Вот хочет что-то сделать плохого, ищет конфликт. Если вторая будет молчать, все пройдет.
Молчать, если у нас около 700 грузовиков стоит неделю.
Все нормально делать, спокойненько.
В понедельник россияне грозятся не пускать продукцию четырех ведущих молокоперерабатывающих заводов.
Все это пройдет. Надо нам только не нервничать. Выдержать.
Это российская игра такая. С Белоруссией это молочный конфликт тоже. Указание свыше, конечно, было. Скорее всего, это политический.
Пираты на границе. У нас нет никакой обиды к русским людям. Вот правительство России давит, чтобы вот Литве было хуже. Это несправедливо.
Литовские предприниматели, особенно у которых бизнес в России, говорят, что именно политика Литвы такая задиристая.
Правда. Нужно более гибко дипломатии.
Почему против литовских перевозчиков так делается? Мы тоже хотим знать, почему общего языка не найти в Литве и России? Чего они не поделят?
Эти вещи без политики не проходят. Нашли лазейку и используют.
Люди торговли говорят, что не стоит нашего соседа восточного лишний раз злить.
Волк собаки не боится, только просто не любит, что она лает.
Это были голоса прохожих на улицах литовской столицы. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
15:15 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье во время репетиции авиашоу столкнулись два истребителя. Оба пилота катапультировались. В Москве на Красной площади задержаны активисты «Яблоко», собиравшие подписи в поддержку партийного списка на выборах в Мосгордуму. В Чечне идет поиск группы боевиков, устроивших перестрелку с сотрудниками МВД и ФСБ на окраине города Аргун. Один из боевиков был убит. В Иране начался третий массовый судебный процесс над представителями оппозиции. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В эфире информационная программа «Время свободы». Несмотря на общую тенденцию снижения численности безработных, которую отметил вице-премьер правительства России Александр Жуков, в 21 субъекте Российской Федерации наблюдается рост официальной безработицы. Возможно ли перераспределение трудовых ресурсов внутри страны? Это выясняла Тамара Лиленкова.
Вице-премьер назвал наиболее благополучные по занятости населения регионы. Это Республика Адыгея, Калмыкия, Липецкая область, Мурманская, Рязанская, Хабаровский край. Всего 57 субъектов Российской Федерации. Заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Евгений Гандмахер прокомментировал эти данные так.
Ну, сейчас ситуация с безработицей носит чисто сезонный характер. Это связано не только с тем, что сейчас лето, и люди менее охотно идут регистрироваться в качестве безработных, даже потеряв работу, потому что у них есть огороды, есть возможности устроиться в неформальном секторе. Ну и связано с тем, что и общеэкономические процессы сейчас тоже носят такой промежуточный характер. После резкого падения и ВВП, и промышленного производства в начале года этого, сейчас есть некоторое такое плато. И что будет дальше? Скорее всего, будет продолжено падение нашей экономики. Но пока вот мы на этом плато в эти пару последних месяцев как бы стоим.
Как вы считаете, те 43 миллиарда рублей, которые выделены правительством для обуздания безработицы, они исправят немножко эту ситуацию?
Ну, это затяжка. Это называется отсрочить реальные экономические меры, достаточно жесткие, как закрытие неэффективных предприятий. Поэтому эти меры, конечно, радикального улучшения ситуации с безработицей никак не внесут. Все будет зависеть от того, как будет развиваться экономическая ситуация, будет ли идти дальше схлопывание нашей экономики и как будут, конечно, вести себя местные власти и работодатели. Будут ли они до конца задерживать работников на неэффективных рабочих местах, или все-таки они будут следовать экономической логике, когда надо неэффективные рабочие места закрывать, а вместо них создавать эффективные. Но это отдельный большой процесс, связанный с инвестициями, с улучшением ситуации вокруг бизнеса в нашей стране. И в этом смысле чуда не может быть, пока не возобновится экономический рост. Говорить о том, что что-то в сфере занятости радикально улучшилось, я думаю, невозможно.
Это было мнение Евгения Гандмахера. Между тем, регионам предлагается использовать государственные программы, направленные на поддержку заработной платы, переобучение, создание временных рабочих мест, а также поощрение малого бизнеса. О действенности этих мер я попросила рассказать директора Центра этнополитических и региональных исследований Владимира Мукамеля.
На мой взгляд, был бы избыточным оптимизмом полагать, что все предпринимаемые правительством меры оказались очень эффективными. Например, общественные работы. Другая мера, принятая правительством, это поднятие планки выдачи пособий по безработице, она противоречит этому. Поясню. Значит, максимальное пособие по безработице составляет 4900 рублей. В некоторых регионах больше. Ну, скажем, по Москве это 6600 рублей. Очевидно, что ни один москвич не пойдет на работу с оплатой труда меньше 9-10 тысяч. Второе. Меры, предпринятые по созданию условий для частного бизнеса. Это пособие, составляющее менее 2 тысяч долларов, на эти деньги нельзя открыть бизнес. Очевидно, что правительство это понимает и собирается поднимать эту планку. Есть еще одна проблема. Ведь когда мы говорим о снижении численности безработных, об изменении этой численности, очевидно, что динамика этих изменений, она существенно зависит от качества учета, от качества работы служб соответствующих. Если вы ухудшите деятельность служб занятости, если там появляются очереди, если потенциальный работник не обращается в службу занятости, то, соответственно, у вас и будут иные цифры по численности официально безработных.
Рассказал Владимир Мукамель. Действительно, от количества безработных зависит объем денежных средств, направляемых на преодоление сложившейся ситуации. В этом году 43 миллиарда рублей. На будущий год запланировано более 35 миллиардов. От каких, помимо естественных экономических факторов, зависит число безработных, поясняет директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Действительно, по сравнению с первым кварталом 2009 года занятость немножко выросла. Но надо четко объяснять, в чем причина. А причина очень простая. Каждый год в Российской Федерации на протяжении многих лет, весной и летом, улучшается ситуация с занятостью, а к осени и зиме она ухудшается. Это называется циклические колебания. Именно поэтому мерить среднегодовые показатели, которые этот цикл уже убирают. Большинство экспертов полагают, что в мае, в июне, в апреле мы столкнулись именно с таким циклическим снижением безработицы. И реально мы можем понять ситуацию только в октябре, в ноябре, смотрев, какими темпами она будет расти. То, что она будет расти, абсолютно неизбежно, потому что цикл так идет. Вопрос, с какой силой это будет происходить. Поэтому я бы не спешила на месте правительства давать победные рапорты или хотя бы честно объясняла, что в структуре занятости существуют сезонные циклы.
С другой стороны, не все же, может быть, и регистрируются. Кто-то получает временную работу, теряет ее, опять находит временную и находится в состоянии таком колебательном. И, наверное, это значительная часть.
Очень большая часть людей работает либо в режиме неполной занятости, либо находится так называемых административных отпусках. Если взять всех занятых в России, это примерно 4%, в промышленности это уже больше, примерно 9-10%, а как рассчитала Высшая школа экономики, в машиностроении 20% занятых работают в таком режиме. Поэтому у нас безработица хитрая. Она как явная, то, что мерится органами статистики, так и называемая скрытая. Она не росла с февраля, она даже немножко подсократилась, это так. Но говорить о том, что эти люди имеют устойчивый доход, наверное, неправильно.
Считает Наталья Зубаревич. Итак, как сообщил вице-премьер правительства Российской Федерации Александр Жуков, с начала экономического кризиса в России потеряли работу около 600 тысяч человек, из которых почти треть смогли трудоустроиться. Тогда как общее количество зарегистрированных безработных – 2 миллиона 140 тысяч человек. То есть проблема безработицы в России – проблема не новая. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
15 часов 23 минуты в Москве. Новости в мире науки продолжат программу «Время свободы». Американское аэрокосмическое агентство НАСА сообщило о том, что зонд «Кассини», наблюдающий за спутниками Сатурна, передал снимки неизвестных структур в кольцах этой планеты. Как часто удается в космосе обнаружить непонятные объекты? Подробнее об этом узнаем от Ольги Орловой в рубрике «Научное событие недели».
Зонд «Кассини», запущенный 5 лет назад совместно европейскими и американскими учеными, сфотографировал трехмерные вертикальные структуры в кольце Сатурна-F. Похожие структуры астрономы наблюдали и раньше, но теперь удалось получить их четкое изображение. Это стало возможным благодаря положению колец Сатурна, которое они занимают относительно Солнца. Именно сейчас солнечные лучи падают почти вдоль кольца, и поэтому даже небольшие тела над кольцом производят длинные тени. Каково же возможное происхождение этих тел? Говорит старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Попов.
Но в данном случае, скорее всего, это частицы кольца, газ, пыль, которые образовали такой след в результате пролета спутника. Или же в результате какой-то неустойчивости структуры, которые уже наблюдают около спутника Дафнис, могли породить такой выброс почти вертикальный, то есть существенно выходящий из плоскости кольца, достаточно узкий в двух других направлениях. Пожалуй, самые вероятные гипотезы.
По мнению Сергея Попова, зонду «Кассини» удалось зафиксировать прежде всего красивое явление, но вряд ли за ним скрывается какая-то принципиально новая физическая природа.
Иногда вот такие находки немножко запутывают, создают немножко ложное впечатление, поскольку подобные открытия, на мой взгляд, не формируют такой уж передний край науки. И сейчас в астрофизике происходят гораздо более интересные вещи. Это работы, связанные с экзопланетами. Обнаруживаются очень интересные экзопланеты, которые ставят новые вопросы или проливают новый свет на механизмы образования планет. Буквально сегодня появилась статья, которая говорит о том, что, видимо, открыта планета, которая вращается вокруг своей звезды в другую сторону. Обычно планета крутится в ту же сторону, в которую вращается звезда, что интуитивно, естественно, они образовывались из одного облака. А вот здесь, видимо, мы столкнулись с планетой, которая крутится в другую сторону. Это и легко объяснить, легко представить, и это действительно передний край, поскольку ставит очень серьезные вопросы перед механизмами образования планетных систем и их эволюции.
Часто ли удается приборами зафиксировать неизвестные объекты во Вселенной?
Да, это происходит очень часто. В 2007 году, скажем, был открыт совершенно удивительный объект. Очень короткая вспышка радиоизлучения, которая пришла, по всей видимости, от очень далекого источника. Ничего подобного ни до, ни после не наблюдалось. Природа объекта до сих пор неизвестна. Сейчас очень активно проводятся программы по мониторингу всего неба или каких-то больших его частей. И регулярно появляются работы, скажем, одна из последних была связана с наблюдениями гамма-телескопа ХЕС, который представил новый список неотождествленных источников. То есть видны десятки гамма-источников, природа которых неизвестна. Буквально сегодня появилась работа, опять же, о наблюдениях неотождествленных гамма-источников, наблюдениях в рентгеновском диапазоне. Мы видим объекты, мы пока не знаем, что это. Конечно, можно очертить как-то круг возможных гипотез. Это могут быть пульсары, которые не видны нам в радио, могут быть активные ядра галактик, которые наиболее яркими оказались в гамма-диапазоне. Но вот таких загадок достаточно много.
Когда речь идет о неизвестных космических объектах, чем ограничено познание людей? Что астрономы отбрасывают заведомо?
Ну, что-то заведомо отбрасывать достаточно трудно. Нас, в общем, сильно ограничивают только законы сохранения, какие-то совсем базовые постулаты. Я, может быть, напомню такой пример. Когда-то, когда впервые в спектрах звезд был обнаружен такой элемент, как технеций, который вроде бы до этого в естественных условиях не встречался, появились гипотезы, связанные с тем, что он имеет какое-то искусственное происхождение, и мы видим результат инженерной деятельности внеземной цивилизации. Оказалось, что все-таки в звездах могут идти процессы, в которых этих технеций вырабатывается. И мы видим в итоге совершенно естественный процесс. Это достаточно яркий пример того, как наблюдения потихонечку приводят к пониманию того, что реально происходит в природе, какие гипотезы могут появляться, какие могут отбрасываться.
По мнению старшего научного сотрудника Государственного астрономического института имени Штернберга Сергея Попова, употребление выражения «неизвестный объект» следует расценивать как признак консервативности астрономов, а не склонности к мистицизму. Для специалистов, которые не хотят распространять неподтвержденные гипотезы, «неизвестный» значит «неизученный». Пока неизученный. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
15:28 в Москве. В воскресенье 16 августа в 18:00 сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор. Несвободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича кинодраматург, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Павел Финн. Программа «Все свободны. Воскресный разговор. На свободные темы» сегодня 16 августа в воскресенье в 18:07 по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы» события минувшей недели, обострение российско-украинских отношений и взаимные претензии сторон, сообщения нашего корреспондента, итоги кинофестиваля в Локарно, беседа с кинокритиком. Вы услышите также экономическую панораму за неделю, рубрики «Моя неделя», «Ключевое слово». Все это в воскресном выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15:30 в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье во время репетиции авиашоу столкнулись два истребителя. Пилоты катапультировались, они найдены, их состояние удовлетворительное. Пострадавших и разрушений на земле нет. В Москве на Красной площади задержаны 10 активистов «Молодежного яблока», которые собирали подписи в поддержку партийного списка на выборах в Мосгордуму. Лидер партии Сергей Митрохин готовит письмо в прокуратуру. В Чечне идет поиск группы боевиков, устроивших перестрелку с сотрудниками МВД и ФСБ на окраине города Аргун. Один из боевиков был убит, его личность устанавливается. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет. В Афганистане талибы впервые выступили с прямыми угрозами организовать взрывы на избирательных участках во время выборов президента 20 августа. Специальный посланник США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук вновь прибыл в регион в преддверии выборов афганского президента. В Иране начался третий массовый судебный процесс над представителями оппозиции. Перед судом предстали 28 человек, их обвиняют в подрывной деятельности. Всего в Иране сейчас судят более 100 оппозиционеров. Северная Корея заявила, что готова применить ядерное оружие в случае нападения на нее Соединенных Штатов и Южной Кореи. У побережья Индонезии произошло сильное землетрясение. Эпицентр магнитудой 7 находился неподалеку от острова Суматра. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. В Мьянме освобожден гражданин США Джон Йетоу, приговоренный к 7 годам заключения за несанкционированное посещение лидера оппозиции Аун Сан Су Джи. Палестинская группировка «Фатх», лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас, впервые избрала в свои руководящие органы израильского еврея. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На уходящей неделе политические эксперты гадали о подоплеке решения президента России, который отложил приезд нового посла Михаила Зурабова в Киев и выдвинул список претензий к Украине в письме Виктору Ющенко в своем видеоблоге. После встречи с Ангелой Меркель в Сочи Медведев вновь объявил невозможным возобновление нормальных отношений между двумя странами при нынешней украинской власти. Президент Украины, выдержав паузу, на послание ответил. Об украинской реакции на обращение Медведева рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
В ответном письме украинский президент высказал свои претензии к Москве, в частности, относительно притеснения украинцев в России и нарушения договоренностей о базировании в Крыму российского Черноморского флота. Виктор Ющенко попросил не перекладывать ответственность за ухудшение украинско-российских отношений исключительно на Киев.
Я
внимательно ознакомился с письмом президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. Буду откровенным, очень разочарован его недружеским характером. Не могу не согласиться с тем, что в отношениях между нашими странами есть серьезные проблемы. Однако удивительно, что российский президент полностью исключает ответственность за это со стороны России. Ющенко назвал безосновательными обвинения в поставках оружия Грузии, так как в отношении Тбилиси не действуют международные ограничения, и подчеркнул, что курс Украины на вхождение в НАТО является неотъемлемым элементом государственного суверенитета. Кроме того, украинский президент упрекнул Кремль в игнорировании его предложений о переговорах. Готовность вести диалог за столом переговоров я подтверждал на протяжении последнего года трижды в своих письмах Медведеву. К сожалению, в ответ я получал лишь приглашение на участие в скачках на приз президента России и других многосторонних мероприятиях. Более жесткую реакцию на послание Медведева позволила себе ближайшая соратница Ющенко, руководитель его канцелярии Вера Ульянченко. Выступая как глава политсовета пропрезидентской партии «Наша Украина», Ульянченко заявила, цитирую, «Молодое руководство России превращается в заложника старых имперских комплексов, которые заставляют постоянно лелеять образ внешнего врага и подменять равноправный диалог со всеми соседними государствами языком оскорблений и угроз». Конец цитаты. А депутат Верховной Рады от блока «Наша Украина. Народная самооборона» Тарас Стецьків в ответ на обращение президента России призвал украинские власти укреплять обороноспособность страны.
Россия приняла, как мне кажется, сознательное решение идти на эскалацию своих отношений с Украиной. И это есть прямое следствие ранее принятого решения о возрождении империи и возвращении постсоветского пространства в свою сферу влияния. Это первый момент. И второй момент. К большому сожалению, российское руководство избрало путь прямого вмешательства во внутренние дела Украины. И вмешательство в президентскую кампанию, и заявление Медведева следует, что Россия гипотетически не исключает и военного силового вмешательства во внутренние дела Украины, когда политика Украины, по мнению российского руководства, пойдет не в том направлении, в каком нужно России.
Как информационную подготовку к военной агрессии расценили послание российского лидера ряд украинских патриотических организаций, потребовав от Ющенко отозвать своего посла из Москвы и вывести Украину из состава Содружества независимых государств. Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев убежден, что за обращением Медведева стоит желание Москвы превратить предстоящие президентские выборы на Украине в референдум референдум по пророссийскому курсу.
Главное здесь убрать с политической сцены Ющенко через президентские выборы. Есть претензии, но их можно обсуждать в рамках тихой дипломатии, а не в рамках вот этого громкого дипломатического и даже геополитического демарша, который призван сыграть на победу одного из кандидатов. И более того, призван развернуть на 180 градусов курс украинского государства. Фактически происходит разрыв дипломатических отношений. Это такой российский приговор нынешнему политическому режиму Украины. И подталкивание к тому выбору, не только электоральному, но и историческому, дипломатическому, внешнеполитическому Украины, который считается приемлемым в России.
По мнению руководителя социологической службы «Украинский барометр» Виктора Небоженко, агрессивная позиция России по отношению к Украине может навредить претендующему на пост президента лидеру партии регионов Виктору Януковичу.
Януковича Кремль загоняет просто в чисто пророссийского кандидата. Я думаю, что это медвежья услуга для Януковича, который потратил несколько лет на расширение своего электората в сторону центра и запада. Медведев где-то хочет вернуть Украину к началу выборов к образцу 2004 года. Раскол на людей, стоящих за Ющенко, и людей, стоящих, избирателей, стоящих за Януковичем.
Между тем, сам Янукович согласился с критикой российского президента. Как объективную воспринял ее лидер украинских коммунистов Петр Симоненко. Еще один из потенциальных кандидатов в президенты, экс-спикер парламента Арсений Яценюк, высказал убеждение, что Ющенко сам дал повод для того, чтобы его политику назвали антироссийской. При этом Яценюк предостерег Москву от попыток вмешаться в предвыборную борьбу на Украине. Из ключевых претендентов на президентское кресло одной из последних отреагировала на выпады Кремля Юлия Тимошенко. Премьер-министр заявила, что Украина, как суверенное государство, будет самостоятельно определять свою как внешнюю, так и внутреннюю политику. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости в мире экономики продолжают программу «Время свободы». На уходящей неделе появились данные о том, что две крупнейших экономики Европы, Германии и Франции, которые непрерывно сокращались 4 квартала подряд, во втором квартале выросли до уровня первых 3 месяцев года. В России сходная ситуация возникла уже к концу 3-го квартала рецессии. Тему продолжает Сергей Сининский.
В Германии Федеральное ведомство статистики, а во Франции Министерство финансов сообщили сегодня о том, что общий объем национальных экономик во втором квартале увеличился на 0,3% к уровню первых 3 месяцев 2009 года. Причем эти данные учитывают всевозможные сезонные факторы. В России, судя по представленным в этот вторник данным Росстата, общий объем экономики во втором квартале увеличился на 7,5% к уровню первого квартала. Но этот показатель не учитывает факторов сезонности. Главный экономист Банка Москвы Кирилл Тримасов.
Российская экономика имеет ярко выраженную сезонность, и объем ВВП во втором квартале всегда существенно больше, чем в первом. Поэтому рост на 7,5% по отношению к первому кварталу он не должен вводить в заблуждение. К сожалению, Росстат не публикует данных, устраняющих сезонность, но ранее публиковались оценки Министерства экономического развития, которые оценивало сокращение ВВП во втором квартале по отношению к первому порядка 0,3%. Это реальная динамика с устранением сезонного фактора.
0,3% – это значительно меньшее сокращение общего объема экономики, чем то, которое было отмечено в России в первом квартале к уровню 4-го квартала прошлого года.
Если ссылаться на те же данные МЭРТ, то в первом квартале ВВП снизился на 7,6% с устранением сезонного фактора.
Значительное замедление темпов экономического спада в России, особенно во второй половине второго квартала года, некоторые эксперты связывают отчасти с наблюдаемым оживлением в российском машиностроении, за исключением, конечно, автомобильной отрасли, где в июле падение продаж оказалось даже большим, чем в июне. Сколь значимыми для динамики российской экономики в целом стали изменения в машиностроении? Заместитель руководителя аналитического департамента инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Я не думаю, что решающую роль здесь сыграло машиностроение. Более важным с точки зрения экономики России в целом это некое восстановление спроса, который мы наблюдаем сейчас в металлургии. По сути, к середине года многие металлурги вообще вышли на загрузку 100% мощностей, если мы говорим о их российских активах. В связи с тем, что в Китае и вообще в Азии достаточно высокий спрос на сталелитейную продукцию, это позволило наши комбинаты загрузить, и металлурги действительно они очень быстро вышли из провала, а ведь еще осенью прошлого года спад производства и металлургии и машиностроения, он был примерно одинаковым. Компании работали там на 30-50 максимум процентов от своих производственных возможностей. Безусловно, вес металлургии в промышленном производстве, а значит и в российской экономике, он существенно выше, чем вес машиностроения, поэтому улучшение ситуации металлургии, она дает больше процентов пунктов роста для нашего ВВП, нежели машиностроения. Причем то, что рост происходит в металлургии, это заметно невооруженным глазом, а вот то, что это происходит в машиностроении, это вопрос достаточно спорный, на мой взгляд, на текущий момент.
И в Германии, и во Франции рост объема экономики в апреле-июне был отмечен после непрерывного его сокращения в течение 4 кварталов. Напомню, рецессии называют такое сокращение в течение 2 и более кварталов года подряд. В России общий объем экономики сокращается 3 квартала подряд. Причем в последнем из них это сокращение, с учетом всех сезонных факторов, оказалось минимальным. По оценкам Министерства экономического развития, 0,3%. К уровню предыдущего квартала. Кирилл Тримасов, Банк Москвы.
В экономике США, в экономиках Европы падение продолжалось больше по времени, чем в России. Но это падение было более плавным. В России же экономика вошла в штопор в 4-м квартале. И 4-й квартал, 1-й квартал этого года, это был период резкого падения экономики. Во 2-м квартале произошла фактически уже стабилизация, хотя формально, наверное, небольшой минус во 2-м квартале присутствовал. С 3-го квартала в экономике России, скорее всего, начался подъем, так что можно сказать, что у нас спад ограничился 3 кварталами.
Алексей Павлов, компания «Арбат Капитал».
Данные по ВВП Германии и Франции на всеобщем фоне они вообще выглядят очень неплохо и говорят, по крайней мере, о том, что достигнуто дно. Вопрос в том, началось уже восстановление или это просто, скажем так, ползание по дну, это будет видно дальше. В принципе, исходная ситуация, пожалуй, в российской экономике, даже вот данные 2-го квартала, конечно, можно спорить, сезонность, не сезонность, но можно констатировать, по крайней мере, то, что снижение по сравнению с предыдущим кварталом, оно минимальное и фактически равняется погрешности ошибки вычисления. С этой точки зрения можно говорить о том, что и российская экономика, пожалуй, уже достигла дна. И если не будет какой-то жесточайшей там второй волны кризиса, то у нас просто нет другого выхода, как восстанавливаться. Медленно или быстро, это уже будет зависеть от многих факторов, в том числе и от политики, экономической, которую будет проводить правительство. Но в целом у нас теперь только одно движение вверх, поскольку ниже идти в текущей ситуации просто, на мой взгляд, уже некуда.
Объем 2 крупнейших экономик Европы, Германии и Франции, во 2-м квартале, с учетом сезонности, увеличился на 0,3% после непрерывного сокращения в течение 4 кварталов подряд. Общий объем экономики России сокращается 3 квартала подряд. Причем в последнем из них это сокращение, также с учетом сезонности, составило те же 0,3%.
Новости в мире экономики от Сергея Сининского. 15:45 в Москве. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье во время репетиции авиашоу столкнулись 2 истребителя, оба пилота катапультировались. В Москве на Красной площади задержаны активисты «Яблоко», собиравшие подписи в поддержку партийного списка на выборах в Мосгордуму. В Чечне идет поиск группы боевиков, устроивших перестрелку с сотрудниками МВД и ФСБ. На окраине города Аргун один из боевиков был убит. У побережья Индонезии произошло сильное землетрясение. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. В Афганистане талибы угрожают взрывами на избирательных участках во время выборов президента 20 августа. В Иране начался третий массовый судебный процесс над представителями оппозиции. Полную сводку новостей вы сможете послушать в самом начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Время свободы», которую продолжает постоянная воскресная рубрика «Ключевое слово». У микрофона автора ведущая Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – поколение. В понедельник из Чечни пришли тревожные вести. Правозащитник Александр Черкасов позвонил на радио «Свобода», чтобы сообщить.
В Грозном из офиса молодежной правозащитной организации «Спасем поколение» были похищены руководитель этой организации Зарема Судулаева и ее муж Джабраилов Алик Личаевич. «Спасем поколение» уже много лет работает в Чечне, чтобы молодые люди не были брошены в боевых действиях либо на одну, либо на другую сторону, заняты социализацией чеченской молодежи.
На следующий день стало известно, Зарема Садулаева и ее муж найдены убитыми. Слово «поколение» связано со многими глубинными понятиями. Достаточно вспомнить, что в нем легко можно вычленить «колено» в библейском значении этого слова, то есть «род», «племя». Научные труды заместителя директора Института языка знания РАН Валерия Демьянкова посвящены, в частности, философии языка. Так что попросим нашего сегодняшнего эксперта рассказать поподробнее о смысловых значениях поколения.
У слова «поколение» в современном русском языке можно выделить две главные группы значений. Во-первых, это совокупность родственников одной степени родства по отношению к общему предку. То есть это потомство, иногда, как устарелые варианты этого слова, говорят о роде и о племени. Есть и второе значение – совокупность людей близкого возраста, живущих в одно время, сверстники, и даже в чем-то люди, заинтересованные и решающие одну и ту же или близкую задачу.
И вот тогда, допустим, говорят «потерянное поколение», потерянное. Или «поколение Пепси», или как-нибудь еще.
Совершенно верно. Хотя я должен сказать, что в западноевропейских языках, где говорят, например, о «поколении X», имеют в виду что-то вроде потерянного поколения. Это поколение 60-х, 70-х годов, которое не знает, чем заниматься и не знает цели в жизни. То есть в некотором смысле это не совсем то же, что у нас. Но, тем не менее, употребление слов и структура соответствующих словосочетаний у нас общими является. Но дополнительно к этим двум группам значений есть еще и некоторые другие. Ну, когда говорят «новое поколение приборов, механизмов, изделий», например, «компьютеры нового поколения» или «первого поколения». Ну вот, как ни странно, если мы откроем книги 18-19 веков, то мы с большим удивлением, может быть, обнаружим, что там лидировали немножко другие значения у слова «поколение». Возьмем, например, как употреблял это слово Ломоносов. Одна из глав его знаменитой истории российского государства называлась «О величестве и поколениях славянского народа». Речь шла, конечно, не о существующих молодежных, скажем, группировках или группах более старшего поколения, как сейчас, а речь шла именно о племенах, которые существовали у славян. То есть одно еще исторически зафиксированное значение этого слова – это синоним для слов «род», «нация», «племя», «народ», «ветвь», «раса», «фамилия» и так далее. То есть потомки общих предков, неважно одной или разных степеней родства. Вот в этом было отличие от современного употребления этого слова. Это первое. А второе – потомство кого-либо. Сейчас мы не говорим «поколение боярина Годунова». Если мы так говорим, то мы имеем в виду вот его ровесники.
Его современники.
Его современники. А, скажем, в 18 и 17 веке можно было встретить и такое употребление, но в значении потомства. Поэтому, если у кого-то не остается поколений, это имеется в виду, что он беспотомный, он бездетный.
И вот это последнее из названных Валерием Демьянковым значение, наверное, ближе всего к тем смыслам, которые вкладывала в название своего фонда «Спасем поколение» Зарема Садулаева. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вчера завершился кинофестиваль в Локарно. О лучших фильмах, показанных в Швейцарии, с кинокритиком Андреем Плаховым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Фестиваль в Локарно очень красивый. Избранные фильмы показывают на огромном экране под открытым небом на главной площади города. Какие ваши впечатления? Можете ли назвать 2-3 картины, которые вы рекомендуете посмотреть? И совпали ли ваши впечатления с выводами жюри, которое подвело итоги своей работы?
Да, фестиваль Локарно действительно очень необычен, потому что самая эффектная часть фестиваля проходит на открытом воздухе, где показываются самые разные фильмы. В этом году большой акцент был сделан на Японию. Японская манга, лучшие образцы этого жанра, имеется в виду японская анимация в течение 90 лет своей истории. Это огромная ретроспектива, вместе с выставкой представлена в Локарно, и на Пьяцца Гранде тоже показывали многие классические фильмы и многие фильмы современные. Например, картина «Первый отряд. Момент истины». Фильм уже известный российским зрителям, поскольку он был в программе «Перспектива Московского фестиваля». Это российско-японская копродукция. Был одним из хитов показов на Пьяцца Гранде. Ну, такие знаменитые картины, как, например, «Акира» еще 1988 года. Как фильма классиков японской анимации, Йошиюки Тоннино, в частности, которому был вручен специальный приз за вклад в кинематограф, все это вызывало огромный интерес публики фестиваля в Локарно. Но, с другой стороны, была конкурсная программа, которая тоже привлекала своих зрителей, и в которой была своя интрига. Вот сейчас, как раз фестиваль завершился, жюри приняло свое решение, жюри возглавлял Жан-Мари Бланшар, бывший директор Гран-театра в Женеве, Большого театра и Парижской оперы. Он работал вместе с Ниной Хос, актрисой из Германии, Джонатаном Мессетьером, режиссером американским и другими коллегами-кинематографистами. Вот их решение принято. Оно таково. Главный приз «Золотой леопард» присужден китайскому фильму «Она китаянка» режиссера Ксялу Го. На самом деле это не совсем китайский фильм. Режиссер китаянка по национальности, она проживает в Великобритании. В производстве фильма участвовали также Германия и Франция. Фильм рассказывает о судьбе китайской девушки, которая переехала из деревни в город, столкнулась с мафией, с очень тяжелой криминальной ситуацией, с безработицей. Потом эмигрировала в Великобританию, где попыталась там найти свое счастье. Это тоже оказалось непросто. Но, тем не менее, смысл фильма в том, что современный мир, в нем настолько все переплетено, вся культура, все стили жизни, в том числе и музыкальные стили. Вот это и составляет содержание, атмосферу этой интересной картины. И специальный приз жюри присужден фильму «Бубен-барабан» режиссера Алексея Мизгирева. Это очень знаменательное решение, поскольку единственный российский фильм в конкурсной программе был встречен здесь многими с интересом, с уважением. И хотя шли дискуссии о том, как можно его интерпретировать, но тем не менее рассказ тоже о судьбе женщины, очень непростой, живущей в провинции, работающей библиотекаршей и сталкивающейся с очень тяжелой социальной и экономической, прежде всего, духовной ситуацией. И фильм этот перерастает в конце концов в экзистенциальную драму. Был здесь воспринят как очень интересное произведение. Особенное внимание привлекла работа Натальи Негоды, актрисы, известной по фильму «Маленькая Вера» еще 20-летней давности, но многие годы активно не снимавшись, и вот сейчас снова блеснувший в этой интересной роли. Кроме того, Алексей Мизгирев, это вторая его работа, получил приз как лучший режиссер. Каждый из этих призов эквивалентен 30 тысяч швейцарских франков. И таким образом из 5 главных призов Локарнского фестиваля 2 отошли вот этому российскому фильму, что, конечно, приятно само по себе. Лучшей актрисой фестиваля признана Лотта Вербек, сыгравшая в фильме «Ничего личного». Это картина польского режиссера Урсулы Антоняк, живущая в Нидерландах, снята в копродукции с Ирландией. А лучшим актером Антонис Кафисопулос, сыгравший в фильме «Академия Платона». Это греческая картина.
О кинофестивале в Локарно с кинокритиком Андреем Плаховым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Завершает воскресный выпуск программы «Время свободы» традиционная рубрика «Моя неделя». С кинорежиссером Валерием Бланским беседует моя коллега Вероника Баде.
Валерий, как у вас неделя прошла?
Ну, неделя, в общем, в основном была связана с поездкой в город Выборг, где проходит ежегодный фестиваль «Окно в Европу». И вот там я был несколько дней, представлял свою картину, был на пресс-конференции, посвященной этому фильму. Ну и, так сказать, пообщался кое с кем из друзей и уехал.
Как впечатление от фестиваля?
Ну, так сложно говорить, потому что, наверное, в целом надо сейчас оценивать фестивальные движения. Оно, конечно, несколько утратило свою энергию, как, скажем, это было в 90-е годы, в начале 2000-х годов. Сейчас все-таки какое-то или затухание идет, или какая-то, в общем, внутренняя перестройка в это время покажет. Но вообще сам фестиваль довольно симпатичный, выборгский. В свое время у истоков его стояла гильдия кинорежиссеров во главе с Марленом Хуциевым и Савой Кулешом. Потом президентом стал Сава Кулеш. И вплоть до своей смерти в 2001 году он был президентом и замечательно проводил все эти фестивальные и мероприятия, собирал интересных людей. Сейчас президентом является Армен Николаевич Медведев, наш бывший министр, замечательный в прошлом главный редактор журнала «Искусство кино», киновед, кинокритик, очень в этом смысле человек, тоже интересный. Ну, как я сказал, ощущение некого угасания в целом фестивального движения присутствует. И мне показалось, что на этом фестивале оно тоже есть.
А как бы вы сформулировали, в чем это выражается?
Вы знаете, раньше фестивали, особенно в 90-е годы, это была, в общем, основная площадка для проката наших отечественных кинофильмов, соответственно, новых. Это было как-то достаточно еще внове. Фестивали привлекали разных интересных людей. Была какая-то другая атмосфера, дружная была. Сегодня, к сожалению, с помощью господина Михалкова, союз кинематографический лежит в руинах. Дружбы той, которая существовала между кинематографистами, нет. Практически союз поделен на две части, и в каждой из них находятся какие-то непримиримые противники одной и другой линии. Скажем, несогласные с тем или иным всегда были, но когда у руководства стояли люди, которые были заинтересованы в процветании этой организации, то, соответственно, результат был другой. А Михалков, на мой взгляд, в этом не заинтересован. Поэтому сегодня большая часть кинематографистов отошла от Союза кинематографистов, не участвует активно в его деятельности. Ну, соответственно, это отражается и на фестивалях.
С кинорежиссером Валерием Ланским, который участвовал в 17-м российском кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге, беседовала моя коллега Вероника Баде. Сегодня, 16 августа, на волнах «Радио Свобода» передача «Мифы и репутации. Советская атомная бомба. С днем рождения чудовища». 29 августа 1949 года исполняется 60 лет с того дня, как на Семипалатинском полигоне была взорвана первая советская атомная бомба. Этому событию посвящена программа, которую подготовила Лиля Пальвелева, редактор Иван Толстой. Первый раз в эфире сегодня, в воскресенье, в 16 часов 7 минут. Повтор в час ночи в 5 утра с воскресенья на понедельник. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы прощаемся с вами, желаем всего доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для Украины и России важно иметь конструктивные взаимоотношения. Я не уверен, что заявление президента...
Спикер парламента Чеченской Республики заявил, что в ходе переговоров решено собрать всемирные...
Проявляются все возможные версии, которые сподвигли военнослужащего попытаться свести счеты с жизнью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный.